Пелена с глаз. Несколько минут угодившие в капкан взломщики вели себя совершенно естественным и предсказуемым образом. Стучали кулаками в непроницаемую перегородку, пытались нащупать пальцами шов в стене, искали какую-нибудь кнопку или рычаг. Потом Фондорин предоставил метаться напарнику, а сам сел по-турецки на пол. «Бесполезно», — сказал он ровным голосом. «Никакого рычага здесь нет».
«Но ведь как-то дверь закрылась. В кабинет никто не входил. Мы услышали бы, я запер задвижку».
Раст Петрович объяснил. «Часовой механизм. Установлено 20 минут. Я читал про такие двери. Они применяются в больших банковских сейфах и блиндированных хранилищах, там, где добычу так быстро не вынесешь. Лишь хозяин знает, сколько у него времени до того, как сработает пружина. Взломщик же попадается. Угомонитесь, Асагава, мы отсюда не выйдем». Инспектор сел рядом в самом углу.
«Ничего», — бодро сказал он. «Посидим до утра, а там пускай арестовывают. Нам есть что предъявить властям».
«Никто нас арестовывать не будет. Утром Суга придет на службу, по беспорядку в кабинете догадается, что здесь были незваные гости, по стулу под распятием поймет, что в мышеловке добыча, и оставит нас тут околевать от жажды. Должен признаться, я всегда боялся такой смерти».
Сказано, впрочем, было без особенного чувства.
Видимо, отравленность сердца и мозга успели сказаться на инстинкте самосохранения. «От жажды так от жажды», — вяло подумал Раст Петрович. «Какая в сущности разница?» Фатализм — штука заразительная. Асагава посмотрел на тускнеющий огонек в своей лампе и задумчиво произнес.
«Не бойтесь, от жажды умереть мы не успеем. Задохнемся. Еще раньше, чем явится Суга. Воздуха здесь часа на 4».
Некоторое время посидели молча, думая каждый о своем. И Раст Петрович, к примеру, о странном. Ему вдруг пришло в голову, что ничего этого, может быть, на самом деле нет. События последних 10 дней были слишком невероятны, а он сам вел себя слишком уж нелепым манером. Дикость и бред. То ли затянувшийся сон, то ли посмертные химеры. Ведь никто толком не знает, что происходит с душой человека, когда она разлучается с телом. Что если в ней идут некие фантомные процессы, как во время сновидений? Ничего не было. Ни беготни за безликим убийцей, ни павильона над ночным прудом. На самом деле жизнь оборвалась в тот миг, когда в лицо беспомощному Расту Петровичу уставилась своими бусинками серо-коричневая мамуси. Или того раньше, когда он вошел к себе в спальню и увидел улыбчивого старичка-японца. «Чушь!» — сказал себе титулярный советник, передернувшись. Дернулся и Асагава, мысли которого, видно, тоже свернули куда-то не туда.
«Нечего рассиживаться», — сказал японец, поднимаясь. «Мы еще не выполнили свой долг».
«А что мы можем сделать?»
«Вырвать у Суги его жало, уничтожить архив».
Инспектор снял с полки несколько папок, отнес к себе в угол и принялся рвать листки на мелкие-мелкие кусочки.
«Лучше бы, конечно, сжечь. Да слишком мало кислорода», — озабоченно пробормотал он.
Титулярный советник посидел еще немножко, потом стал помогать. Брал папку, передавал Асагаве, а тот методично делал свою разрушительную работу. Трещала бумага, в углу постепенно росла груда мусора. Становилось душно. На лбу у вице-консула выступили капельки пота. «Не нравится мне умирать от удушья», — сказал он. «Лучше пулю в висок».
«Да?»
— задумался Асагава.
«А я лучше задохнусь. Стреляться — это не по-японски. Слишком шумно, и не успеешь прочувствовать, что умираешь».
В том-то, очевидно, и заключается основное различие между европейской и японской культурой. Глубокомысленно начал титулярный советник, но интереснейшей дискуссии не суждено было продолжиться. Где-то наверху раздался тихий свист, и в газовых рожках, колыхнувшись, вспыхнули голубоватые язычки пламени. В потайной комнатке стало светло. Раст Петрович обернулся, задрал голову и увидел, как под потолком в стене открылось малюсенькое окошко. Из него на титулярного советника уставился раскосый глаз. Донесся приглушенный смешок, и знакомый голос сказал по-английски: «Вот это сюрприз!
Ждал кого угодно, но только не господина дипломата. Я знал, Фандорин Сан, что вы человек ловкий и предприимчивый, но это уж...
Суга. Но откуда он узнал? Вице-консул молчал, лишь жадно вдыхал воздух, проникавший в тесное помещение через узкое отверстие.
— Кто вам рассказал о тайнике?
— продолжил интендант полиции, не дождавшись ответа.
— О его существовании, кроме меня, знали только инженер Шмидт, двое каменщиков и один плотник. Но они все утонули. Нет, я положительно заинтригован.
Главное — не скоситься в угол, где затаился Асагава, — сказал себе Раст Петрович. — Суга его не видит, уверен, что я здесь один. И еще мысленно пожалел, что не взял у Доронина несколько уроков баттадзюцу — искусство выхватывать оружие. Сейчас бы молниеносным движением выдернуть герсталь да всадить злодею пулю в переносицу. С открытым окошком до утра не задохнулись бы, а утром пришли бы люди и освободили пленников из капкана.
— А вы? — Как вы-то узнали, что я здесь? — спросил Фандорин, чтобы отвлечь внимание интенданта. Сам же убрал руки за спину и слегка потянулся, вроде как плечи затекли. Пальцами нащупал плоскую кобуру. Боковым зрением отметил движение в углу. Кажется, инспектор тоже доставал оружие. Да что проку? Оттуда в окошко ему не попасть, а при малейшем подозрительном шорохе Суга спрячется.
Казенная квартира начальника полиции находится по соседству. Сработал сигнал.
Охотно, даже горделиво объяснил Суга.
У нас хоть и Азия, но за новинками прогресса стараемся следить. Я удовлетворил ваше любопытство. Теперь вы удовлетворите мое.
С удовольствием, улыбнулся титулярный советник и выстрелил. Палил с бедра, не теряя времени на прицел, но реакция у интенданта была отменной. Окошко опустело, и невероятно удачливый выстрел, не в стену, а точно в отверстие, пропал зря. У Эраста Петровича заложило уши от грохота. Он похлопал себя ладонью по левой стороне головы, потом по правой. Звон сделался тише, и донесся голос Суги.
— Чего-то в этом роде и был настороже. Если будете вести себя невежливо и не отвечать на вопросы, сейчас закрою заслонку и вернусь через пару дней забрать труп.
Асагава бесшумно поднялся, прижался спиной к стеллажу. Револьвер держал наготове, но теперь Суга не подставится, это было ясно.
— Приходите, приходите!
— Раст Петрович прижал палец к губам.
— Заберите мое бренное тело и не забудьте клей. Вам придется провести несколько лет, склеивая 10 000 бумажных клочков, ваши драгоценные досье. Я пока успел изорвать лишь содержимое 7 папок, а их тут по меньшей мере 2 сотни.
Молчание. Кажется, интендант задумался. Инспектор показал жестами. — Поднимите меня, чтобы я достал до окошка. Фандорин пожал плечами, не очень веря в эту затею, но, в конце концов, почему бы не попробовать? Ухватился за стеллаж, рванул. На пол с грохотом посыпались папки, и, воспользовавшись шумом, вице-консул подхватил Асагаву за талию, рывком поднял на вытянутые руки, прижал животом к стене, чтобы легче было держать. Не столь уж японец оказался и тяжел, 150 фунтов. А Фандорин ежеутренне отжимал по 40 раз 2 чугунные сотенные гири.
— Что вы там делаете? — крикнул Суга.
— Опрокинул полки. Почти случайно.
И тихо инспектору. — Осторожней, чтоб не заметил. Через несколько секунд Асагава хлопнул товарища по плечу. — Спускай, мол.
— Не выйдет, — шепнул он, ступив ногами на пол. — Окошко слишком мало. Или заглянуть, или просунуть ствол. Одновременно невозможно.
— Фандорин, мои условия таковы, — объявил интендант.
Кажется, он стоял под самой стеной, так что увидеть его Асагаве все равно бы не удалось.
— К папкам вы больше не прикасаетесь. Называете мне имя того, кто рассказал вам об архиве. После этого я вас выпущу. Разумеется, предварительно обыскав, чтобы не прихватили чего-нибудь на память. И первым же пароходом прочь из Японии. Если, конечно, не желаете переселиться на иностранное кладбище в Йокогаме.
— Врет, — шепнул инспектор. — Живым не выпустит.
— Условия честные, — крикнул Фандорин. — Имя я вам назову, но и только.
— Ладно. Кто сказал вам об архиве?
Ниндзя из клана Мамоти.
Судя по наступившему молчанию, Суга был потрясен. А значит, поверил.
Как вы на них вышли?
Спросил интендант после полуминутной паузы.
Этого я вам не скажу. Мы договаривались лишь об имени. Выпускайте.
Не глядя, взял первую попавшуюся папку, вынул оттуда несколько листков и стал рвать, подняв руки поближе к отверстию.
«Хорошо, уговор есть уговор. Кидайте сюда ваше оружие!»
Асагава кивнул и распластался у стены, там, где должна была открыться дверь. Приподнявшись на цыпочках, Фандорин бросил герсталь в отдушину. В окошке потемнело, вновь появился глаз. Внимательно осмотрел Фандорина. Тот стоял напружинившись, готовый отскочить в мертвую зону, если вместо глаза в квадрате появится дуло.
— Раздевайтесь, — велел Суга. — Совсем, догола.
— Это еще зачем?
— Хочу убедиться, что у вас не припрятано еще какого-нибудь оружия.
Видя, что Асагава осторожно, двумя пальцами взводит курок, Фандорин быстро сказал. — Только не вздумайте стрелять.
Пока изготовитесь, я отпрыгну в сторону. И тогда уговору конец.
— Слово чести,
— пообещал интендант. Разумеется, солгал. Но слова Фандорина предназначались не ему, а инспектору. И тот понял, сделал успокоительный жест. Не буду. Раздевался титулярный советник медленно, демонстрируя глазу каждый предмет своего туалета и затем бросая его на пол. Наконец остался в наряде Адама.
— Хорошо сложены,
— одобрил Суга.
— Только живот слишком впалый. Хара у мужчины должна быть поплотнее. Теперь повернитесь спиной и поднимите руки.
— Чтобы вы прострелили мне затылок? — Ну уж нет.
— Ладно. Одежду под мышку, в другую руку штиблеты. Как открою дверь, медленно выходите.
Хитрая дверь отпрыгнула. Открылся проем. Живьем. Одними губами прошелестел Эраст Петрович, проходя мимо Асагавы. В кабинете горел яркий, слегка подрагивающий свет. Суга стоял на том самом стуле, который давеча приставил к стене вице-консул. В руке у интенданта чернел большой револьвер, кажется, шведский «Хагстрём». Фандоринский герсталь лежал на столе.